мы переходим к новой теме. Вчера тема была о грехе, и после этой темы я некоторыми людьми рассуждал, там, и какая-то мысль такая была, что тема мрачная, печальная, грустная. Но на самом деле, знаете, вот буквально сегодня мне один брат прислал выдержку из одной книги, называется «Книга в погоне за ветром». И вот там такая мысль, автор пишет: верите ли вы всем сердцем, что по своим делам и природе без Иисуса Христа вы заслуживаете ада? Признайтесь, что до конца нет. Если бы вы на самом деле верили это, то довольная улыбка не сходила бы с вашего лица даже во сне». На самом деле, друзья, понимание своей полной испорченности – это вообще очень радостная весть. Потому что это означает, что мы уповаем на милость Божию. Для христианина это очень радостная весть. Вот Евангелие, друзья, оно начинается с понятия своей греховности. И это хорошо, потому что человек, осознающий свою греховность, он вдруг осознает радость. Он говорит: «Господи, я настолько плох, что у меня нет шансов. Но ты меня любишь, и поэтому я радуюсь, что хуже со мной уже ничего не будет. Все доброе, что в моей жизни, это не заслуженно, что все плохо, это заслуженно. Но от самого плохого ты меня избавил, и поэтому я радуюсь, что, ну вот, как бы, если бы я хоть что-то мог сделать, на мне была бы ответственность, а сейчас ответственность на Боге». Вот, понимаете, вот радость от сознания своей греховности, она очень, она велика. Поэтому, друзья, на самом деле, эта вчерашняя тема, она была темой хорошей, хорошей темой. Ну, сейчас мы продолжим. Итак, я напомню, что мы с вами вчера говорили о грехе, и мы с вами говорили о том, что грех, он вину производит, да, определенную вину, и он поражает природу человека. И поэтому и спасение человека, оно заключается в оправдании его от вины и в исцелении его природы. Пророк Исаия, 53 глава, в 5 стихе, еще за 600 лет до Иисуса Христа, он такие слова говорит: «Ибо он, но он, изъявлен был за грехи наши и мучим...» А? Изъязвлен. А я что сказал? Изъязвлен? Изъязвлен. «Был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Обратите внимание, вот он рисует картину его страданий: он изъязвлен был из-за грехи наши и мучим за беззаконие наше. А дальше первое: наказание мира было на нем. И второе: ранами его мы исцелились. То есть во многих очень текстах, где говорится о подвиге Иисуса Христа, а во очень многих текстах, там говорится именно о наказании и о исцелении. О том, что он нашу вину стирает, потому что он заплатил, да, безвинный, и он восстанавливает нашу природу. То есть это во многих местах говорится. Друзья, и вот когда мы говорим о грехе, то есть переходный момент между вопросом греха и вопросом спасения, вопросом осознания своей греховности и вопросом спасения, является очень важный момент по посланию к Римлянам. Дело в том, что мы уже говорили с вами, что послание к Римлянам написано двум категориям верующих: язычникам и евреям. Язычникам эту истину было принять проще, евреям чуть сложнее. Почему? Потому что евреи, они тоже осознавали свою греховность, они тоже понимали, что им необходима праведность. Но послание к Римлянам говорит, что евреи до Христа и многие евреи во время Христа, они пытались усиливать собственную праведность. 10 глава, 3 стих написано: «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Друзья, вот здесь есть такое понятие, как праведность. Праведность. Друзья, что такое праведность? Вот праведность – это слово очень интересное. Вот представьте себе, что есть какая-то страна, вот, например, Украина, в ней есть законы. Если человек соответствует требованиям закона, то в глазах государства это человек праведный, то есть соответствующий требованиям закона. Если вдруг человек нарушает какой-то закон, то он в глазах государства становится преступником закона или неправедным. То же самое и у Бога. Бог имеет определенное видение, определенное понимание, соответствующее его собственной природе. Бог смотрит на человека, и у него есть определенные требования к человеку. Человек, соответствующий этим требованиям, он праведен в глазах Бога. Человек, не соответствующий этим требованиям, не праведен в глазах Бога. Он может быть праведен в глазах других людей, они его одобряют, но в глазах Бога он неправеден. Праведность – это соответствие Божьим понятиям, соответствие Божьим требованиям. И Каждый человек на земле, каждый, он, в общем-то, понимает, что он Божьим требованиям не соответствует. И евреи до Христа, фарисеи, они тоже это понимали. Но теперь эта праведность по посланию к Римлянам, 10 глава, 3 стих, она разделяется на две части. Первая часть – это праведность человеческая или собственная праведность? Собственная праведность. А вторая – это праведность Божия. То есть, каким образом нам вот прийти в соответствие вот этим требованиям? Фарисеи, они хотели быть праведными, они хотели Богу угодить, они очень желали соответствовать Божьим требованиям, и они усиливались поставить собственную праведность. И написано, что они не смогли этого сделать, и они остались неправедными, потому что не в том искали. Апостол Павел потом в послании к Римлянам напишет, что почему они не получили? Потому что не там искали, не в тех направлениях прилагали усилия. А праведность Божия, она дает возможность человеку соответствовать Божьим требованиям. Ну, это называется благодать, да, благодать. Кстати, вот я однажды был в Татарстане, это было еще когда я только-только уверовал. Первый год моего хождения в церковь, мне было 16 или 17 лет, и я приехал в Татарстан, там есть такой город Булгар, это столица очень древнего государства, раньше были великие булгары, такая огромная-огромная такая, ну, можно сказать, империя в древности на территории вот Татарстана была, а сейчас это маленькая деревушка, от нее там почти ничего не осталось. И вот я зашел в книжный магазин, и написано, продается словарь атеиста. И я подумал, что надо купить. Вот, хотя я стал верующим, но надо купить словарь атеиста. И я купил словарь атеиста, и в этом словаре атеиста я нашел определение слову «благодать». Лучшего определения я больше нигде никогда не встречал. Самое лучшее определение слова «благодать» – это в словаре атеиста. Благодать там определена так. Благодать – это сила, неспосылаемая Богом верующему, которая позволяет верующему жить богоугодной жизнью. Интересная мысль, да? Благодать – это сила, которая ниспосылается Богом верующему и которая помогает верующему жить богоугодной жизнью. Вот это мне очень понравилось. Потому что в наших определениях очень часто благодать – это, ну, что-то незаслуженный дар, например, да, и так далее. Но это правильно, но слишком просто. А здесь показывается цель благодати. Вот Божья праведность, она в чем проявляется? Она помогает человеку быть Божьим человеком. А собственная праведность – это праведность, когда ты пытаешься сам быть Божьим человеком. Вот разница. И обратите внимание, фарисеи написано, не разумея праведности Божией, то есть не понимая праведности Божией. На это слово мы обратим еще внимание через секунду. И что они делают? Они усиливаются поставить собственную праведность. То есть они прилагают усилия. Друзья, массу усилий прилагают, огромное количество, но успеха нет. Усилия есть, успеха нет. Встречали ли вы в жизни людей, или, может быть, сами попадали в эту ситуацию, когда вы прилагали максимум усилий в борьбе со грехом, когда вы очень старались, когда вы ставили себе какие-то цели, запреты, вы сами себя наказывали, вы как-то себя, может, ограничивали, и ничего не получалось. Бывала такая ситуация, друзья? Потому что это мы идем по этому пути, усиливаясь поставить собственную праведность. Я не против усилий, Царствие Божие усилием берется, да? Усилия – это хорошо со стороны человека, мы потом поговорим об усилиях праведных. Но куда они направлены, усилия? Усилия, направленные на утверждение собственной праведности, друзья, приведут нас к фарисейству и, как факту, к сильному отдалению от Христа. Усилия человеческие. А здесь написано «уразуметь Божью праведность». И уразумев, то есть поняв Божью праведность, покориться Божьей праведности. Обратите внимание, какая здесь разница. Здесь усилие, а здесь покорность. Как бы два таких разных слова. Покориться Божьей праведности, смириться с Божьей праведностью. Мы об этом чуть позже скажем подробнее, что это значит. Но очень еще важный момент. Здесь слово говорит «разумить». Они не разумеют Божью праведность. А когда эти люди уразумели Божью праведность, они и покорились. И вот вчера я говорил, друзья, в послании к Римлянам написано, что не позаботились иметь Бога в разуме, да? Не позаботились иметь Бога в разуме. А здесь написано, не разумея праведности Божией. Во многих текстах очень показывается зависимость между тем, что мы делаем, тем, что у нас в жизни происходит, и тем, как мы понимаем и что мы знаем. написано «зная, что такие, например, делающие такие дела». Или, допустим, «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», Яков пишет. То есть человек, когда впадает в искушение, он должен радоваться. Откуда силы радоваться? «Зная». То есть опять знание. Вот разум, мысли наши. То есть все, что в нашей голове, друзья, это формирует наше поведение, наш характер и наш образ мышления. И поэтому я немножко отсылаю нас к вчерашней теме и говорю о том, что очень важно, чем наполнен наш разум, чем наполнены наши мысли. Потому что если мы не разумеем праведности Божией, не понимаем правильно праведность Божию, у нас и усилия будут не в правильном направлении направлены. Человек молодой, сестра или брат, могут титанические усилия проявлять в своей жизни, изнурять себя постами и молитвами, ограничивать себя во всех вопросах и не достигать свободы, потому что не понимают правильно и усилия прилагают, утверждая собственную праведность, как это делали фарисеи. Поэтому, друзья, напоминаю вчерашнюю мысль, что очень важно пребывать в изучении Евангелия, в изучении каких-то, может быть, богословских даже трудов, это не очень модное сейчас слово, да, какие-то книги хорошие читать, чтобы нам понимать правильно, чтобы нам, вот, уразумев праведность Божию, покориться ей. Ну, хорошо, идем дальше, да. Друзья, итак, мы говорим сейчас о том, что вот вчерашняя тема – это грех, мы максимально греховны, да, если бы не Господь, мы были как Содом и Гоморра, и теперь Бог нам предлагает свою праведность. То есть, когда мы понимаем, что мы максимально греховны, у нас есть два пути. Или попытаться самостоятельно стать праведным, но это путь тупиковый, и лучше его не повторять. Мы на примере еврейского народа видим, что ни к чему хорошему это не приводит. Или покориться праведности Божией. Каким же образом это сделать? Как нам покориться праведности Божией? Об этом мы скажем через буквально 2 минуты. Вначале скажу такую маленькую иллюстрацию. Я очень часто привожу эту иллюстрацию. Может быть, даже здесь приводил в прошлый раз, я не помню, но все равно еще расскажу. Эта иллюстрация, она ярко показывает, зачем нам вообще стремиться к праведности Божией. Вот вообще, в принципе, зачем. Вы представьте себе ситуацию, что вот на берегу какого-то озера рыбак поймал рыбу, вытащил, ну, сетями, аккуратненько, чтобы не повредить, вытащил ее на берег, положил ее на берегу и говорит рыбе: «Рыба, вот видишь, вокруг поля, леса, горы, солнышко, все твое. Пользуйся, наслаждайся, это все я тебе дарю, живи и радуйся. А то посмотри, в каком болоте ты жила. Вот эта вода, в которой я тебя выловил, она вся такая гнилая какая-то, цветет, там какие-то лягушки там какие-то лазят какие-то, да, там червяки какие-то. Вот зачем тебе туда возвращаться? Живи вот здесь». Ну, рыба слушает его, и она рот открывает, да, так широко, и ее мечта попасть в вот это болото обратно, да, ее мечта туда. Почему рыба не может принять вот прекрасный дар, который предлагает ему человек? Потому что рыба не может жить в этом месте, она не способна жить вот там, где ей предлагает человек, ее природа не позволяет этого делать. Вот иногда возникает вопрос, почему бы Богу не сделал такой широкий жест. Вот представьте, и, кстати, я уверен, что многие христиане, или не очень христиане, такие вот околохристиане, они где-то в глубине души на это очень надеются. И я уверен, что большинство людей, очень много людей, они в глубине души верят, что так будет. Как будет? То есть вот человек вот особо в Бога не верил, жил как хотел, там пил, например, там курил, там еще что-то, ну вообще в Бога не верил, и вдруг попадает на небо, там встречает его апостол Петр, и говорит: «Слушай, дорогой, вот видишь, ты как бы попал вот на небо, ты в Бога не верил, а вот Бог есть. Ты в ад не верил, а вот ад. Ты в рай не верил, а вот рай. Посмотри». И тот человек думает: «Ой, что же я натворил? Конечно, я в ад не хочу, там жарко, там ужас какой-то, ситуация такая. Хочу в рай». А Петр говорит: «Ну знаешь, вот Бог тебя настолько любит, что вот хотя ты в Него не верил, хотя ты грешил, хотя ты отвергал Божью благодать, все равно ты в рай, потому что Бог тебя любит». И открывает ворота рая, и человек в рай заходит. Почему бы Богу вот так не сделать? Почему бы просто не сказать: «Да не надо мне ваши усилия, старания, вот эта христианская жизнь, живите как хотите, но просто по своей любви я вас всех веду в рай». Вот как вы думаете, почему бы так не сделать? Зачем вот там Бог, я прошу прощения, слово придумал, да, или ввел вот эти требования: надо поверить, надо креститься, надо чистую жизнь, освящение, очищение. Зачем все это, когда можно было просто всех простить? А? Я иногда такой пример привожу. Ну, представьте человек, который, вот, например, любит выпить пивка. Вот. И пришел врач, такой обрадовался, походил, походил, потом говорит, а где тут пиво-то продается-то? А пиво-то не продается. У нас в лагере был случай такой, в Апшеронском, приехали два парня, тоже околоверующие. Хорошие ребята, но они курят. Ну, мы обычно таких лагерей не пускаем, а тут как-то они просочились. Так вот, не знаю как. И вот я смотрю за ними, наблюдаю картину интересную. Проповедует Николай Степанович, проповедует очень интересно. Масса примеров, народ, там 1200 человек сидят, слушают, в общем, открыв рот, и даже вот муха там и то застыла, слушая. Вот. Эти два парня тоже сидят, слушают, внимательно-внимательно слушают, очень внимательно слушают, и видно, им нравится. Но Николай Степанович в лагере, у нас вообще продолжительные проповеди, до часа служители проповедуют, до часа, вы знаете. И вот Николай Степанович проповедует, проповедует уже 20, 30, 40 минут. Смотрю, эти парнишки, они так, хоп, засуетились, значит, это один другому что-то стал говорить, там, давай, ну что-то, что-то. Все слушают внимательно, вот так вот тишина, а эти два, значит, такие переживают о чем-то. Потом смотрю, вышли и в лесок. В лесу постояли и вернулись. И сидят, и опять внимательно слушают. Вот что они там делали? Курили, да? То есть вот их потребность, она какое-то время не беспокоила их, потому что они покурили до собрания. А потом они сидели на собрании, и вот эта потребность начала их беспокоить. Вот 30 минут они еще выдержали, а вот 40 минут уже они стали беспокоиться, им стало тяжело, они уже перестали слушать проповедь. У них начался вот процесс вот требования греха. Требования. И уже прекрасная проповедь, отличная, вот интересная беседа, она уже померкла, пока они не реализовали вот это требование греха. Они убежали там, буквально 5 минут они быстренько покурили, вернулись, они реализовали требование греха, и они опять продолжали внимательно слушать. Теперь возникает вопрос, а если бы они этого не сделали, что бы было дальше? Как вы думаете? Вот если бы их окружили здесь, значит, воины там с автоматами, никого бы не выпускали, что было бы? Они бы продолжали слушать проповедь? Нет. Они бы стали думать об этом, переживать, но они начали бы злиться. Друзья, то есть им бы вот это общество потеряло интерес, потому что у них требование греха. Друзья, представьте, человек попадает в рай, а он наркозависимый, к примеру. Ему в раю будет хорошо 20 минут. Он будет ходить, ну надо же, рай, здорово, там Моисей, там все-все. А через 20 минут требование греха. А нет возможности. А ему скажут, дорогой, можно наркотик принять в аду? И он скажет, в аду очень плохо, катастрофично, но я туда пойду, потому что там можно удовлетворить требования моего греха. Понятно мысль, друзья? То есть, почему Бог не может всех в рай ввести? Да потому что люди не могут там жить. Бог имеет одни привычки, я человеческим языком говорю, одни требования, одни устои, у него один досуг, понимаете? У него один образ жизни, а человек, который привык жить по-мирски, у него другой образ жизни, у него пересечения с Богом маленькие. Вот если два круга нарисовать, вот Бог, например, да, вот сфера его интересов, сфера его интересов, характера, его пониманий. И вот человек, да, человек, мирской человек, у него пересечения с Богом очень маленькие, понимаете? Богу нравится, например, природа, и человеку нравится природа неверующему. Вот в этом они с Богом похожи. Но во всем остальном они разные. Богу нравится миловать, а неверующему человеку не нравится миловать. Бог не любит, когда вокруг какой-то разврат, а человек неверующий любит, когда разврат вокруг. Бог не любит, когда, например, вражда, а человек враждует. У них только пересечения очень маленькие. Вот они встретятся вместе, они буквально 15 минут смогут поговорить о природе, потому что это их общее. А все остальное, это у них разное. Они не смогут жить вечно вместе. Вы понимаете, да? И поэтому, друзья, когда христианин становится христианином, получает возрождение, у него вот эта степень пересечения с Богом становится больше. Но опять-таки она не до конца совпадает. И наша эта жизнь, вот христианская жизнь, она направлена на что? Чтобы нам полюбить, что любит Бог, и возненавидеть, что ненавидит Бог. Чтобы когда мы пришли на небо, у нас были одни интересы с Богом, чтобы мы в вечности могли быть, и чтобы у нас не было ничего такого, что нас в Боге раздражает. А нас в Боге много что сейчас раздражает, потому что у Бога есть определенные понимания. Вот, например, вопрос прощения. Бог любит прощать. А нас это раздражает. Нам не нравится, что надо прощать человека, который меня обидел. Надо полюбить прощать. Надо полюбить. Или, например, человек заработал много денег, понимаете, кучу денег заработал, а рядом сидит, а рядом живет бедный человек. Бог любит отдать все свое этому бедному, и чтобы бедному было хорошо. Бог так любит, а человек так не любит, понимаете? И когда человек получает деньги, он всеми силами не желает, чтобы рядом оказался в этот момент бедный. Потому что, вот знаете, у меня такая ситуация бывает. Я вот, жизнь у меня загруженная очень. Люди постоянно, люди, беседы, звонки. И мне иногда хочется побыть одному. И самое мое любимое дело, когда побыть одному, это ехать в машине одному. А так как есть, находится далеко от всего, вот действительно, сегодня там Тимашевск 160 километров, Краснодар 230, Апшеронск 400 километров, от нас все далеко, то когда я еду на машине, то это очень мое любимое время, я еду один на машине, и я еду, значит, это, отдыхаю, наслаждаюсь одиночеством. Так вот, иногда, знаете, как бывает, вот я, мне надо ехать в Апшеронск, например, 400 километров, и я уже представил, что я буду ехать в 8, ну, 6 часов один, я буду думать, о чем хочу, я послушаю рассказ какой-нибудь, никто не будет отвлекать, и вдруг кто-то подходит и говорит: слушай, Денис, ты в Апшеронске едешь? Да, возьми меня с собой. И вы знаете, я в некоторых случаях боюсь этого. Прям боюсь. Я иногда никому не говорю, что я еду, чтобы никто не узнал. И все равно, все узнают. И вот я думаю, и вот знаете, у меня вот такая борьба, прям борьба. Я вот думаю, как мне поступить в эту ситуацию? Что мне делать? Я очень не хочу никого брать. А вот надо помочь человеку. Ну, конечно, берешь, конечно, пересиливаешь, чтобы потом про тебя ничего плохого не сказали. Вот, но... Но сам факт, друзья, вот то же самое. А Бог любит помогать, понимаете? Вот, а Богу нравится это его не раздражает. И вот я понимаю, что это моя плотская природа. Вот это вот несоответствие Божьему природе, оно еще проявляется в моей жизни, еще много в чем. И Бог работает надо мной. Почему? Вот я думаю, почему сколько раз я куда не езжу, всегда находится попутчик, всегда, и максимально скучный. Почему? Не, ну правда, если вот попутчики, самый лучший попутчик для меня, это который спит, потому что это то же самое, что я один. Но если попутчик начинает разговаривать, еще и какие-то вопросы задавать, для меня это вообще пытка. И я думаю, почему за последние годы я почти всегда езжу с кем-то? Потому что Бог во мне воспитывает это. Он хочет, чтобы я стал похож на него в этом вопросе. Вы поняли мысль, да? Почему, вот почему важен путь освящения, почему важен путь преображение в образ Христов, потому что мы с Ним будем жить вечно. Мы должны мыслить, как Он. Псалом говорит 1:36, да? Кто может пребывать на Святой Горе? Тот, кто ходит непорочно, да, помните? Да? И далее в глазах которого презрен, отверженный, да, то есть, и, но который боящийся Господа любит. Вот эта фраза. Вот что Бог отверг, и ты должен отвергнуть. Именно вот понять, что вот отверженное Богом, отверженное тобой. Что любит Бог, то любишь и ты. Вот это очень важно. Как рыба. Пока рыба не превратится в зверя, там человек, она не сможет наслаждаться природой, которая ему... Она будет жить в болоте. Пусть это болото, пусть это все плохо там, но она будет там жить, потому что это ее природа. Человек, который находится в аду, он находится там, потому что это соответствует его природе. Последний пример... Не знаю, рискованный, конечно, не знаю, как вы к этому всему относитесь. Есть такой писатель, его зовут Клайв Стейплс Льюис. Вот, кто слышал про такого писателя? А кто слышал про этого писателя, кроме «Хроники Нарнии», да? Вот. Друзья, вот он написал интересную книгу, она называется «Расторжение брака». Эта книга, она никакого отношения к браку не имеет и к семье. Эта книга, она книга-аллегория, книга-притча, в которой показывается, ну, почему эта книга вообще была написана, потому что во времена Льюиса, когда он жил в 50-е годы, там был такой Блейк, вот, художник, который изобразил такую картину, где был показан брак между адом и раем, что ад и рай – это на самом деле одно и то же. Ну, такая у него была странная ситуация. И Льюис так и пишет, что Блейк писал о браке между адом и раем, а я пишу о расторжении этого брака. Ну и потом он добавляет, что не то, чтобы я спорил с гением, просто я вообще не понял, что он имел в виду. Вот. И в этой книге он показывает ад, как огромный серый город, в котором попадают люди. И вот в этой книге такая притча. Там есть автобус, на котором человек может уехать в рай. И вот любой человек из ада может уехать в рай, и там в раю его встречают люди, которых он знал с детства, например, или по жизни, и они уговаривают его остаться в раю. Цель этой книги какова? Льюис пытался показать, что если бы даже из ада в рай ходил автобус, и если бы даже люди, которые из ада приезжали в рай, их там уговаривали бы остаться, никто бы не остался. Все бы вернулись в ад. Почему? Потому что человек выбирает ад по своей природе. Он не может жить в раю. Для него все чуждо в раю. Ну, простой пример из этой книги. В рай приехал один, значит, человек. Я не помню их имена, давно читал эту книгу. Все имена позабыл уже. И вот приехал один человек, и там его встречает, ну, допустим, Боб. Допустим. И этот человек, который приехал из ада, встречает этого Боба и удивляется. Боб, ты здесь? Он говорит, да. Так ты же человек-убийца. Ты же Билла убил, помнишь? Помню. Ну и как ты в раю оказался? Он говорит, ну я вот когда убил вот этого Билла, я так вот мучился в совести своей, мне так тяжело было, я пытался исправить, потом пошел в церковь, покаялся, исповедовался, Бог меня простил, вот я здесь. И, кстати, Билл тоже здесь, говорит, вот мы вместе здесь, вот, и давай, говорит, это, с нами вместе пойдем. Он говорит, ну пойдем. Вот они идут, значит, в сторону Небесного Иерусалима, и этот Боб говорит этому приезжему, слушай, вот когда мы подойдем, ты к воротам там склони голову и говори, что вот я прошу меня принять, вот прошу прощения за мою жизнь и прошу меня принять. А тот приезжий отвечает, ты что-то путаешь, это тебе нужно просить прощения. Потому что ты же убийца, а я-то, я попал в ад по недоразумению, я очень хороший человек, мне не нужно ничего просить прощения, поэтому я смело с гордо поднятой головой зайду в Небесный Иерусалим. Он говорит, тут так не делается, тут другие правила. Он говорит, и вот у них начинается рассуждение, и вот этот приезжий начинает злиться, он не хочет смиряться, он не хочет, а потом вдруг его осеняет, он говорит, слушай, а кроме тебя тут убийца еще есть? Он говорит, полно, тут очень много таких, тут вообще все грешники. И он говорит, не хочу, и вот там показывается, мне трудно передать словами, но там показывает его реакция, как он говорит, это общество не для меня, я человек сам все достиг, я правильный, мне не нужно это общество. Он возвращается в злости, садится в автобус и уезжает обратно в ад, чтобы там жить. Друзья, вот примерно такая мысль, я хотел бы, чтобы вы ее осознали. Почему человеку дана жизнь на этой земле? Не просто ждать, не просто вот мы уже получили, и теперь мы ждем. Она нам дана для того, чтобы нам сближаться с Богом. Бог нас простил, Бог нас ввел в число своих детей, Бог нас возлюбил, Бог нас спас вот не по делам нашим, а по своей милости. Да? И тем не менее, вот эта вся жизнь, вот для чего она нужна? Для чего? Для того, чтобы мы были в общении с Богом, чтобы мы лучше Его познавали, чтобы мы разумели Его. И покорялись его праведности. Да, вот это слово «покорялись», оно говорит о том, что нам это не свойственно. Покоряться – это не значит соглашаться. Покоряться – это значит смириться и согласиться. Нам не нравится его праведность. Нам не нравится, наша природа плотская, она по-другому мыслит. Но познав Божью праведность и покорившись Божьей праведности, друзья, мы преображаемся в Божью праведность. Помните, я говорил пример про лавочку, когда первый человек посмотрел на Христа и побежал, а второй человек просто побежал, потому что он уже преобразился в Христа. Это важная мысль. Друзья, эта мысль понятна вам, да? Понятно. И заканчивая эту мысль, повторю еще раз. У меня есть такая особенность повторять по 50 раз одно и то, что все уже поняли. Вот, но тем не менее. Мы должны воспринимать нашу жизнь, вот этот отведенный период времени нам, да, как школу с прекрасным учителем, с чудесным преподавателем. И вы знаете, есть вот ученики, которые вот школу прожили, и они даже вот имя преподавателя вспомнить не могут, как бы прожили своей жизнью, там, на переменах проиграли, в чем хотят, на уроках там тоже занимались своими делами. А вот те, которые прожили эту школу в общении с учителем, они много приобрели. Вот наша школа, вот у нас очень любящий учитель, тот, который постоянно с нами пребывает, да. И вот эта жизнь, она, жизнь, цель, вот преобразиться с ним, стать, вот, написано, ученик не выше учитель, да. Вот стать как учитель, как он, вот таким же, как он. И здесь я очень важную мысль еще хочу отметить. Хочу, чтобы вы сосредоточенно ее послушали. Слово «грех», вот давайте вернемся ко вчерашнему дню. Вот слово «грех», оно имеет два... Слово «грех», да, вот я напишу «грех», имеет два значения. Первое значение, ну, опять-таки, эти два значения, они исходят из вчерашнего нашего понимания греха, как преступления, как испорченной природы. Вот то же самое, грех имеет два значения. Первое значение – это преступление определенного закона. То есть человек нарушил закон, это совершил грех. человек нарушил заповедь Божию, он совершил грех. То есть грех как нарушение заповеди Божией. Нарушение заповеди Божией. А второе значение, вот оно, они друг друга дополняют, они не противоречат друг другу, они друг друга дополняют. А второе значение, друзья, это слово грех означает, вот кто знает, как в греческом языке слово грех переводится, кто помнит как? Ошибка или промах мимо цели. Друзья, вот представьте, я иногда такую картину привожу, представьте, что у человека, у какого-то студента, завтра экзамен по физике, вот завтра. А вот сегодня вечером он весь вечер учит химию. И вот он приходит сдавать экзамен по физике, ему дают этот билет, а он говорит, я не помню. А ему преподаватель говорит, а что ты вчера вечером делал? Он говорит, я учил. А что ты учил? Химию учил. И тогда преподаватель говорит, тройка тебе или там двойка. А тот преподаватель говорит, а студент говорит, а что, химия это плохо? Разве вы против химии? Что плохого, что я химию учил? Ну, где грех? А преподаватель говорит, ничего плохого, химия прекрасный предмет, но не вчера. То есть он вчера делал неплохое дело, но дело, которое не направляло его к цели. То есть дело мимо цели. Понимаете, да? Вот если, допустим, я еду в Киев, допустим, на машине, а по дороге поехал, ну, допустим, в другую сторону. Я плохо разбираюсь в географии Украины, не знаю, какая другая сторона. Вот в другую сторону. Ничего плохого в том городе, куда я еду, нет. Он хороший город, прекрасный город. Я правильно еду, я ничего не нарушаю. Но я еду не туда. И когда у меня кончится бензин, и я встану посреди поля, я скажу, а что я плохого делал? Я ничего плохого не делал. Но это неправильно, это мимо цели. Вот то же самое, знаете, наша молодежь, ну не только молодежь, и многие верующие, такие же состоявшиеся, они не понимают, вот когда им говоришь, например, слушай, вот это дело, это же неправильно. А он говорит, а что я нарушаю? Какую заповедь я нарушаю? Никакую заповедь не нарушаешь. Значит, не грех. Друзья, вот если рассматривать грех только как нарушение какой-то заповеди, то да, ты не грешишь. Но если рассматривать грех как недостижение цели. Вот представьте, ученик пришел на географию, ну еще раз, уже поняли, да, но все равно, вот мальчик там Миша сидит на географии, например. Учитель про географию говорит, а он в это время читает там, например, Толстой на Анна Каренина, например, да. Вот. Что плохого он делает? Он плохо делает не то, что он читает литературу, а плохо делает, что он в это время географию пропускает. Вот знаете момент какой? Что когда человек, христианин, даже не нарушая никакой заповеди, не нарушая, не приступая никакой воли Божией конкретной, проводит время, не приближаясь к Богу, а проводит время, отдаляясь от Бога или нейтрально сохраняя. Друзья, это он тратит время мимо цели. Жизнь прошла, а он к Богу не приблизился. Вроде ничего плохого не сделал, но и вот этого уподобления Богу нет. Вот человек говорит, а почему, например, плохо, например, заниматься своими делами, каким-то хобби? Человек марки собирает, допустим. Он всю жизнь потратил на марки, там, или на шахматы, или еще на что-то. А что в этом плохого? Какую заповедь я нарушаю, что я, например, всю свою жизнь там, потратил на, ну, например, на коллекцию марок, там, не знаю, там, на увлечение музыкой, там, на что? Что в этом плохого? Что я нарушил? Покажите в Библии, где нарушается заповедь Божия. Нигде не нарушается. Но время, которое ты должен использовать, чтобы приближаться к Богу, ты потратил на неправильное. И это тоже грех, это мимо цели. Ты не достигаешь нужной цели. Вот помните, в послании к евреям написано, как? Что по времени вам давным-давно уже надо быть учителями, да? А вас нужно учить. Человек 30 лет в Боге, 20 лет верующий, там, или 10 лет член церкви, а он простых вещей не знает. Он не разумеет праведности Божией. Он во многих вопросах обыденной жизни, как младенец, он не может вмещать вредных людей, он не умеет прощать, у него не выработана способность жертвовать, он не научился любить, смиряться, он качество Божие вообще не понимает, он Библию плохо знает, вроде ничего не делает, вроде заповеди не нарушает, но время проходит, он уже должен быть почти апостолом Павлом, а он все как младенец. Это тоже грех. Грех использовать время мимо цели. Это тоже грех. Так, это Библия этому учит. Поэтому, друзья, когда вы читаете книги, там, я не знаю, ходите к каким-то друзьям и так далее, вот всегда задавайте себе вопрос, как я могу это время, вот это же время использовать, чтение книг, похождение к друзьям, знать, узнавать лучше Бога и приближаться к Нему. Это хорошая христианская жизнь. Поэтому, друзья, вот эту тему заканчиваем и сейчас переходим к дальнейшей теме. Итак, праведность Божия – это праведность соответствия Божьим требованиям. Напомню, что человек может усиливаться собственную праведность, и это тупиковый путь, или он может покориться праведности Божией, но для этого ему нужно, во-первых, покориться, в первую очередь знать эту праведность Божию, разуметь ее в голове, а во-вторых, ей покориться. Хорошо, друзья, давайте мы еще очень коротко посмотрим несколько моментов. Напишите, прям буквально несколько секунд на это, не сильно подробно. Кто записывает, напишите три этапа спасения. Значит, три этапа спасения. Первый этап спасения, что мы уже спасены. Я очень об этом коротко, потому что об этом говорится часто. Первый этап спасения, мы уже спасены. Я, знаете, я вот в своем конспекте написал три таких столбика. Мы спасены, мы спасены. Второй этап спасения, мы спасаемся. То есть мы спасаемся. И третий этап спасения, мы будем спасены. То есть в будущем времени. Спасены. Но тексты Священного Писания, что мы уже спасены. Послание к Титу 3.5. Титу 3.5. Он спас нас не по делам, которые бы мы сделали, но по своей, которые мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения, обновления Духом Святым. Титу 3.5. Ефесянам 2.5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. То есть Ефесянам 2.5 – это в прошлом времени. То есть мы уже оживотворены, уже спасены. Спасаемся. То есть это процесс, который совершается прямо сейчас. Это Филиппийцам 2.12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть Филиппийцам 2.12. Ну, я так пишу, что у меня 105, 102. Вот. 2.12. «Совершайте свое спасение». Это я же подростковую группу веду. И тоже с доской всегда. Я вот пишу, пишу и говорю. Вот тут я ей пишу, например, там «благодать». Один мальчик. «Денис, ты уверен, что вот это слово «благодать»?» То есть смотри, да, что-то не совсем похоже. Вот. «Достигая, наконец, верую вашу...» Дальше. Первое послание Петра 1.9. «Достигая спасения душ». «Достигая верую вашу, спасение душ». Вот, то есть «достигая», то есть процесс идет. Это 1 Петра 1.9. Это процесс, который совершается сейчас. И третье. «Спасемся, вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно, и таким образом себя спасешь». В будущем времени. Друзья, это написано служителю Божию, проповеднику, почти апостолу, да, то есть ученику апостольскому, Тимофею. Если служителю Божию написано «спасешь» в будущем времени, ну, тем не менее, к нам относится. То есть 1 Тимофея 4.16. И еще один текст. 2 Петра 1.11. «Ибо так откроется в будущем времени вам свободный вход в вечное Царство Господа Иисуса Христа». Итак, это 2 Петра, что там я сказал? 1.11. Вот, 1.11. Итак, друзья, почему я эту схемку вам коротенькую нарисовал, хотя это все мы знаем, потому что сейчас очень много разных течений, и когда вы будете разные книги читать и так далее, вы можете увидеть другое понимание. Кто-то вам скажет, в Библии нигде не сказано, что мы должны спасаться сейчас. Друзья, в Библии масса текстов, где написано это. Вот, например, Филиппийцам и вот, например, Петра. Наизусть выучите. И есть масса текстов, друзья, которые говорят о том, что человек в будущем спасается, и он должен переживать о будущем спасении. Должен об этом переживать. Это Тимофея, Петра и еще другие тексты. Но кто-то скажет, как, например, допустим, иногда православные говорят, что, ну, мы не знаем, вот будем мы спасены, не будем спасены, кто его знает. Есть тексты, которые конкретно утверждают человека в том, что он уже по милости Божией спасен Богом. Я иногда привожу такую иллюстрацию. Представьте два человека, вот мы с Артемом, да, вот, например, мы тонем, хотя по нашему трудно сказать, мы тонем, ну, ладно. Допустим, мы тонем в море, допустим, тонем, там вот такая ситуация, барахтаемся, и вдруг видим корабль. И Артем узнает, например, что это корабль его друга, очень которого, который его любит, например, и там его отец, например, или кто-то еще. И вот корабль стремительно идет к нам и кричит там: «Не бойтесь, ребята, мы вот с вами вместе». И вот мы вот это. И я говорю Артему: «Артем, мы спасены». Можем так сказать или нет? Ну, нормально же, все, ура, мы спасены. Нормально или нет? Ну, знаете, то есть как бы это нормальное выражение. Все, мы уже радостны, мы уже машем руками, там, да, уныние прошло, мы такие счастливые. Но это же не значит, что мы уже спасены. Мы, конечно, спасены, и во многих текстах написано «спасены в надежде» и так далее. Но эта надежда очень твердая. Я знаю, что корабль не свернет, потому что это хороший человек. Он специально за нами плывет, он нас ищет. Он нам уже сообщил о том, что вот мы плывем, все, мы спасены. Потом нам кидают круг, например, да, допустим, спасатели. Мы на него легли, уже нам не надо самим барахтаться, мы уже на этом кругу лежим, уже еще более уверенность, да. Потом нас подняли на этот корабль, мы уже на корабле стоим. Уже совсем все хорошо, вот в церкви уже Божьей, все замечательно, хорошо. Но мы еще же не в порту, еще не дома. Но уже уверенность-то стопроцентная, хотя, в общем-то, никто не мешает подойти ко мне и сигнуть обратно, да? Ведь никто же мне этого не мешает. То есть, в общем-то, я-то уверен 100%, и очень странно было бы предположить, что я буду прыгать с этого корабля. Но, тем не менее, теоретически-то шанс остается это сделать. Поэтому, друзья, вот эта аналогия, она хорошо показывает, что мы уже спасены. Но мы спасаемся. Если, например, я увидел корабль, мы спасены, слава Богу, и на дно камнем пошел, да? Друзья, то есть спасены, но мы же должны держаться на воде-то. Мы спасаемся, то есть мы делаем что-то для этого. Мы уповаем на этот корабль. Кто-то скажет, а потом кто-то скажет: он спасся своими силами. Вот знаете, вот иногда вот кальвинисты особенно, они говорят: нельзя говорить про усилия человека, потому что тогда скажут, что ты спасся своими силами. Ну вот представьте, мы с Артемом тонем, да, и мы увидели корабль, и корабль нас скинул в нас эти круги, нас вытащили, там откачали, там накормили, напоили, потом привезли в порт. Неужели я скажу, что я спасся своими силами только потому, что я барахтался там? Неужели вот это барахтание я в заслугу в себе поставлю, да? Ну, конечно, нет. Ну, а если не барахтаться? Понимаете, если, например, мне кинули круг, а я буду стоять и говорить: ну, пока круг в меня вот так не попадет, ну, возьми его, вот он рядом, да, вот как и старая-старая известная история, как один человек там, ну, на крыше дома, там, наводнение, он на крыше дома сидел, да, и он говорит: Бог меня спасет. И тут лодка подплывает и говорит: ну, давай, заходи на лодку, мы тебя довезем на берег. Ну, не надо, меня Бог спасет. Ну, хорошо, там, через какое-то время уже вода поднялась, там вертолет прилетает, там, и так далее. Ну, много средств, спасательных средств. Он говорит: Бог спасет. В конце концов, он утонул, этот человек. Ну, а потом на небе спрашивает: я же думал, что меня Бог спасет. Господь ему говорит: ну, я тебе и лодку посылал, и вертолет посылал. Я тебе столько спасательных средств посылал, ты ни одним не воспользовался, как бы. То есть, друзья, вот все-таки вот этот процесс спасены, спасаемся и будем спасены, оно не умаляет Божье величие, Божий суверенитет, но оно и не отвергает человеческое усилие, да? Не отвергает человеческое старание. Об этом мы поговорим более подробно в следующее наше занятие после перерыва. Сейчас перерыв. Все.